И так у него часто повторяется «я, я, я». Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Двери мои я открывал каждому прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, утаивал в груди моей пороки мои. Так Иов прославлял себя в одном за другим делах, так что слышавшие его друзья уже ничего более ему не могли сказать. Те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих. Однако справедливое Писание произносит подлинную истину об этом праведном человеке. Он оправдывал себя более, нежели Бога. Мы видим в этом самооправдании Иова, что страдания его как раз и обнаруживают причину, почему он нуждался в этом более глубоком откровении Божьем, чтобы он мог сказать «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тем же образом Господь направляет свою руку и на нас, чтобы хранить нас в постоянном сокрушении. Даже апостолу Павлу пришлось сказать «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». 2 Коринфянам 12:7. Разве вам никогда не приходилось останавливаться на той мысли, что мы сострадательны и сравниваем себя с другими всегда в свою пользу? Разве мы никогда не говорили «я не самолюбив»? Разве мы не осуждали самолюбие других? Разве опасность духа осуждения других людей не проникает в нас? Павел сказал «и найтись в нем не со своей праведностью» Филиппийцам 3:9. Мы сами себя ублажаем, когда говорим «я и мой». Но все это достойно осуждения, осуждения в очах Божьих. Откровение Божье прольет и для нас свой свет на отвратительность этого «я» и «мой», «моё», так что и мы скажем «отныне, Господи, пусть будешь Ты и Твое». И тогда мы будем более настойчиво оправдывать Его действия в нас и для нас, нежели себя защищать. Ведь гораздо большее благословение считать себя достойным, страдать ради Христа и со Христом, нежели иметь кого-то, кто взирал бы на нас. Гораздо лучше быть прославленным в общении с Иисусом в Его кресте, нежели восседать в качестве главного царя над другими. Не это ли духовный фотограф? Если ты говоришь себе, «Я помню время, когда Господь привел меня в состояние полнейшей откровенности перед Ним, и я благодарю Бога за Его милосердие ко мне, первому из грешников. Он победил мою волю, и в испытании я мог сказать без колебаний, «Господь дал, Господь и взял», да будет имя Господне благословено. Однако ты можешь добавить, «Я привык ходить во свете, и вот теперь кажется, что я в огромной унылой пустыне. Когда-то у меня было такое ясное общение с Богом, но вот теперь Он как будто и не говорит со мной. Он употреблял меня для других, но вот кажется, что Бог не хочет иметь что-то общее со мной. Когда-то я председательствовал, а теперь вот я одиноко сижу в своем углу, и еще и осмеян». Они привыкли думать, что я преуспевающий работник, а теперь говорят, что меня вообще как будто и нельзя употреблять для дела. Среди всего этого утешал ли ты себя упованием на собственную непорочность во всем этом деле? Вот твой сострадающий дух. Каким несамолюбивым ты был, как хорошо относился к другим, что бы ни делали другие люди, ты так не поступал, как они. Неужели теперь ты более занят самооправданием, нежели утверждением «это Бог, который повел меня путем испытаний, и я лучше буду ходить с Ним, нежели обладать своей славой, которую может даровать мне мир». О нет, нелегко постичь, как войти в обладание духом Агнца, когда ты восседаешь как царь, как главный среди других. Откровение Бога Иову побудило его отвергнуть себя и сказать «раскаиваюсь в прахе и пепле». «Я не стану более себя оправдывать». Затем наступил поворотный момент. «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Таков всегда конец Господень. Господь мог теперь вполне безопасно даровать Иову двойную долю. Господь мог бы сказать нам сегодня, «Чадо, мне угодно разоблачить тебя. Я не хочу, чтобы ты говорил «мой». Я хочу, чтобы ты говорил «Господи, все твое, а не мое». Я хочу научить тебя жить не собой, а мной и все приписывать лишь мне одному». Если поэтому мы избавимся от того, чтобы считать что-либо своим, Господь получит возможность даровать нам вдвое больше, нежели прежде. Вдвое больше, что было дано Иову, побуждает нас думать о том, что это была доля первородного. Первенец всегда получает двойную долю. Второзаконие 21:17. В духовной сфере Иисус был первенцем из умерших, и мы соединены с Ним, как с первородным. А потому и разделяем Его долю, двойную долю Духа. Неудивительно, что Илия сказал Елисею: «Трудного ты просишь». Но вот именно это Бог приготовил для нас, если только мы согласимся разрешить Ему перевести нас прямо через Иордан в жизнь во Христе, уже по другую сторону, где Он сможет излить на нас свое изобилие с большей безопасностью, потому что мы уже постигли, что ничто не принадлежит нам, но все от Него, и ничто не устоит вне Его. Пусть Дух Святой покажет сегодня радость хождения стезей Агнца, вместо того, чтобы домогаться места главного управляющего даже в деле Господнем. Обратим свое внимание на то, что мы не ищем славы у других. Мы даже не представляем себе того, что все остальное должно закрыть свои уста, когда мы открываем свои. Но пойдем путем унижения вместе с Иисусом и будем жаждать постичь тайну жизни излияния вместе с Ним, в жертву и в служение по вере других. Каково же состояние нашей воли сегодня? Разве вы никогда не видели двух путей перед собой? Один путь внешних почестей и славы, а другой путь – путь уничижения и жертвы. Какой путь мы избрали? Только один Господь в состоянии возбудить в нас истинное желание следовать за Агнцем, показывая нам красоту Духа Агнца в Иисусе Христе и открывая нам отвратительность другой жизни, жизни самопославления. Пусть Господь откроет нам путь следования за Агнцем, куда бы он ни пошел. Глава 3. Видение Бога и суда. «И было: сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла там на меня рука Господа Бога». Иезекииль 8.1. Если мы обратимся к книге пророка Иезекииля, к 8 главе, мы увидим, как все согласуется с мыслью о видениях Божьих. Это весть освобождения для нас, но вот мы отвергаем ее, пока сам Господь не покажет нам всего, что Он хочет о нас. Чем глубже Он общается с нами, тем больше места окажется для Него в наших сердцах. Религиозные иудеи приходили к Иезекиилю учиться о Боге, но вот в данном случае Иезекииль сидел молча перед ними. Ему нечего было сказать. Путь общения Бога с Иезекиилем был весьма замечательным, потому что он был действительно человеком в руке Божьей. А отсюда уже совершенно ясно, что значит быть устами Божьими. Посланники Божьи не могут предлагать приятную весть, чтобы удовлетворять людей. Если дети Божьи приходят и хотят того, что сами они называют «поучением» в кавычках от посланников, которые действительно в руке Господней, он не попустит им учить, пока он будет усматривать что-то скверное в жизни своего народа. Это великое искушение черпать из собственных ресурсов и предлагать в кавычках «слово», которого нам не давал Господь, потому что только что от нас ожидают его. Религиозные иудеи пришли к Иезекиилю послушать слово Господне. Когда они так сидели, рука Господня не зашла на Иезекииля, и Бог сказал: «Я покажу тебе, что скверно». Затем уже он даровал ему изумительную весть. Если бы страх Божий не был для Иезекииля более реальным, нежели страх человеческий, то он не мог бы быть верным перед Богом и не мог бы предложить такую весть. Иезекииль следующим образом описывает свои переживания: «Не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное». Пророку даровано было свежее откровение Бога, и он едва ли знал, каким языком описать все то, что он видел. Он мог бы только сказать, что все это было как бы огненное. Наш Бог есть огонь поедающий. Посланникам Божьим, которые сегодня могут пойти к людям, необходимо говорить: «Так говорит Господь», а не так, как они фактически говорят: «Я полагаю, что это именно так, а возможно и иначе». Христиане могут прийти и сказать: «Как вы думаете?» Но многие ли из нас сказали бы: «Написано»? Мир в смятении из-за множества голосов. Однако многие души желают того, чтобы сказать: «Так говорит Господь», с той подтверждающей силой Божьей, которая должна покоиться в основе этих слов. На Иезекииля снизошла рука Господа Бога. Только под протянутой рукой Божьей он мог смотреть в лицо всем старейшинам иудейским и предложить им внушающую им благоговение весть, так как они грешили в святых делах. Они утешали себя тем, что они были правы, они были ведь народом Божьим. А здесь был этот один человек, который говорил им, что Бог есть огонь поедающий. А теперь посмотрим, что Господь велел сказать Иезекиилю для этого религиозного народа. Вспомним, что его проповедь предназначалась прежде всего для Израиля, но это проповедь и для нас сегодня. «И простер он как бы руку, и поднял меня дух, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Иезекииль 9.3. В период благодати дети Божии являются теперь его храмом. 2 Коринфянам 6.16. Когда Павел писал послание к римлянам, он сказал, что поклоняющиеся идолам кощунствуют. Мы уклоняемся от внешнего идолопоклонства, как от язычества, но в то же самое время мы кощунствуем в храмах Божьих, наших телах. Какое же изображение стоит у входа вместе с нами? Изображение нашего «я» или Христа. Видят ли другие люди это огромное изображение нашего «я», которое вызывает у Бога ревность? Наш Бог – Бог-ревнитель. И Дух, который пребывает в нас, томится из-за нас ревнивой завистью, желая обладать нами лишь для себя одного. Итак, имеется ли у нас наше огромное изображение, которое стояло бы у входа, чтобы каждый мог его видеть? Неужели оно занимает место Божье, так что Бог уже не в состоянии более раскрывать себя через нас? И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Итак, Господь называет изображение у входа мерзостью. «Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. Иезекииль 8, 6-10. Как все это можно отнести к нам? Здесь любая форма проникающего в нас зла. Конечно, все это говорит нам о земле, но ведь мы заняты делами земли, ползаем вместо того, чтобы летать. Земные дела захватывают наши сердца, и идолы поглощают нас окольными путями. Может быть, вы скажете, что все это не имеет ничего общего с вами, потому что Бог уже много лет тому назад коснулся этих вещей в вас, когда очищал вас и вступал в обладание вами. Однако может случиться, что все это все-таки обладает вами в настоящем в самой незначительной степени. Поэтому прочитаем. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате?» Расписанные комнаты. Разрешаешь ли ты своему воображению буйствовать? Это одно из самых трудных дел, с которыми Господу приходится сталкиваться. Здесь может наблюдаться самоснисхождение, и вообще от нездоровых представлений может исходить обилие скверных дел. «Что делают старейшины в темноте?» – спросил Господь Иезекииля. «Необходим свет в расписанных комнатах. По мере того, как вы познаете Господа, и лукавый будет приближаться к вам со своими подделками, попытается вложить мысль в вашу душу, которая как будто от Духа Святого, но фактически она непосредственно от сатаны, как от ангела света. Проходя через опасности в настоящем, ничто не в состоянии помочь нам более, нежели сознательное подражание жизни Иисуса, притом практически активное подражание ей день за днем. Попытаемся быть абсолютно честными и прямыми во всех наших делах, никогда не произнося ни ласкового слова о другом, никогда не говоря о ближних даже об их духовных переживаниях, никогда не осуждая их в любых обстоятельствах, пребывая только в полнейшем согласовании со Словом Божьим. Видишь ли, что делают в темноте? Вот что хочет сказать нам Христос о тех, которые фактически говорят о сораспятии со Христом, прибавляя к этому тонкое самоснисхождение в расписанных комнатах. Что вы делаете во тьме? Каким мыслям разрешаете пребывать в своем сердце? Душе необходима сила Божья для того, чтобы их контролировать. Многие из нас говорят: «Мое сердце право». Да, но обратите внимание на тот вред, который исходит от необновленного ума, содержащегося под шлемом спасения. Никогда не разрешайте своему воображению возвращаться к вчерашнему дню. Ходите с Богом просто и прямо вперед, в настоящем. В любой момент осознавайте мысль или слово своих уст, которое покажется не таким, как оно угодно было бы учителю. А потому тотчас же говорите: «Господи, воспользуйся силой драгоценной крови». Что вы сегодня делаете? Думаете ли о вчерашнем дне, о минувшей неделе? Разрешаете ли своей душе опять пройти через страдания, которые вы проходили 3 месяца тому назад. Никогда не разрешайте своей душе возвращаться обратно, пребывать в прошлом, не разрешайте своему воображению уходить вперед. Что же случится на будущей неделе? Или какой ужас во всем этом? И сказал мне: «Обратись и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Обычно проливается больше слез над последствиями злых дел, нежели по причине греха против Бога. Вы приходите к Господу с горькими слезами из-за чего-то совершившегося. Однако что находится в основе этих слез? Скорбите ли вы о себе из-за этих всех этих несчастных часов, или же вы действительно скорбите из-за той боли, которую вы причинили сердцу Христову? Научились ли вы смотреть на грех и на все, что бесславит Бога, как на раны, причиненные сердцу Иисуса Христа? Он признает лишь слезы, рожденные сознанием того, что означает грех для Господа. Столь ли мы чувствительны к греху, что способны плакать из-за тех мучений, которые грех причиняет нашему Господу? Они изменят, и весьма существенно, ваши отношения к другим детям Божьим. Вошли ли вы в такое единение с сердцем Божьим, когда все то, что огорчает его в другом чаде Божьем, побуждает вас войти в свою комнату и плакать? Как мы можем не видеть того, что все, что бесславит Бога в каком-либо чаде Божьем, должно вызывать в нас озабоченность, потому что это ранит сердце Иисуса? Нам необходимо страдать вместе с другими членами тела и никогда не говорить о скверных делах их без сокрушения в сердце. О чем плакали эти женщины? О себе! О, если бы Господь возвысил нас над нашим узким, мелочным «я» в самом себе, чтобы Он оказался нашим окружением, чтобы увлек нас в союз со своим сердцем, чтобы нам знать что-то об Его вопле и о слезах, что-то об Его Гефсимании, что-то об Его кресте. «Крещением должен я креститься», — сказал Он. В нем была та любовь, которая толкала его на смерть, но прежде того, как она совершилась, он сказал: «И как я томлюсь, пока сие совершится». Он сказал, что через его смерть его жизнь освободит умирающий мир. И сказал мне: «Видишь ли, Сын Человеческий, обратись, и увидишь еще большие мерзости». И вывел меня во внутренний двор дома Господня, и вот между притвором и жертвенником – около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Что означает все это для нас в духовном отношении? Свет Божий, исследующий наше поклонение. Имеется ли грех в нашем поклонении? Заключается ли кощунство в наших святых делах? О, легкомысленные разговоры о священных вещах вместо тишины, благоговения и страха Божьего! Легкомысленное упоминание имени Господнего, как упоминание имен других людей. Но означает ли это, что нам вообще не следует произносить это имя? Нисколько. Но на нас должна снизойти благоговейная тишина, благоговейный мир, когда мы произносим его, потому что мы никогда не теряем присутствие святого. Когда слово «святой» появляется на наших устах, что тогда оно выражает? Опыт ли? О, Бог этого не допускает. Это то место, где ангелы закрывают свои уста перед Богом, место, где нам не должно ступить ногой, если она не омыта кровью Господа Иисуса. Если нам чего-то недостает сегодня, так это благоговейного страха и страха Божьего. «Я презрю на трепещущего перед словом моим» — Исаия 66:2. Да, Бог может вызвать в вас этот благоговейный страх, что вы действительно будете трепетать перед Его словом. Но да освободит нас Господь от всякого кощунства в самых глубоких и в самых важных делах Божьих. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Иезекииль 9.1. Он показал все это Иезекиилю, а затем сказал: «Мне необходимо иметь с ними дело». И вот 6 человек идут от верхних ворот, и у каждого в руке губительное орудие его. А между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. Медный жертвенник – это прообраз креста. Обратите внимание на эту торжественную процессию, которая направляется к медному жертвеннику в ответ на громкий зов, призывающий к судам. «И Господь сказал тому, у которого прибор писца: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих от всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Он отметил каждого, кто огорчался из-за душ, кто вопиял или воздыхал о всех этих делах. А тем сказал: «Идите за ним по городу и поражайте, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Господь должен осудить грех. Да, Он осудил грех у медного жертвенника, у Голгофского креста. Но ныне кровопролитное оружие должно выполнить свое дело. Крест Христов – это кровопролитное оружие. Сила смерти Христовой должна снизойти на нас так, как нож в руках Духа Святого. Отметил ли уже вас Господь? Являешься ли ты одним из тех, которые оплакивают все это в ныне исповедующей церкви? Разве сегодня не раскрывается в детях Божьих великий образ зависти? Разве они не заняты ничтожными делами земли? Нет ли кощунства в храме Божьем? Господь пишет памятную книгу и видит все. Он придет вместе с этой книгой, и суд уже начался с Дома Божьего.